Привет, с вами Романович Роман, и это третий сезон моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом сезоне мы сосредоточимся на людях. Мы будем говорить о том, как инвестируют люди в разных странах, с какими проблемами они сталкиваются, какие сложности они преодолевают и как подходят к формированию своего личного капитала. Также мы будем говорить о том, как инвестируют разные категории людей. Мы будем говорить про госслужащих, мы будем говорить про новичков, про более опытных инвесторов. В общем, весь этот сезон будет посвящен тому, как отдельные категории людей в России и за ее пределами инвестируют и управляют своим капиталом. Первый выпуск третьего сезона будет посвящен инвестициям для государственных служащих. Это интересная тема, в которой есть очень много подводных камней, очень много вопросов и теория, которая не всегда сходится с практикой. Для того, чтобы разобраться в теме инвестиций для госслужащих, я позвал в гости своего хорошего друга Михаила, с которым мы знакомы уже давно. Михаил не только госслужащий, но и успешный инвестор, и сегодня он поделится с нами тем, какие трудности стояли на его пути в инвестиции, как он эти сложности преодолевал, и как вообще работают инвестиции для госслужащих в России. В этом сезоне мы не будем разбирать отдельные экономические темы и события, а все выпуски будут посвящены конкретной, отдельно взятой теме, стране или профессии. Поэтому сразу переходим к разговору с Михаилом. Интересно? Тогда поехали. Миша, привет.
Привет, Ром.
Я тебя сегодня позвал, чтобы поговорить о такой интересной, больной для многих теме – инвестиции для военнослужащих. Есть множество стереотипов на эту тему, что можно, что нельзя. Я знаю, что ты эту тему глубоко прокопал для себя, потому что ты одновременно и инвестор, и военнослужащий. По традиции, каждый приходящий гость рассказывает о себе, поэтому не будем отступать от традиции. Расскажи немножко о себе, о своем опыте, чтобы слушатели понимали, что тебя можно и нужно слушать.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Михаил. Да, я военнослужащий, то есть отношусь к той самой интересной категории граждан, которых называют госслужащими. Ну и одновременно с этим я частный инвестор. Так интересно звучит, военнослужащий, частный инвестор. Ну, в тему инвестиций я пришел где-то в 2012 году, когда один из моих друзей посоветовал мне прочитать книгу Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Наверное, многие про нее знают. Ну да, она, наверное, не имеет какой-то практической такой направленности, но все же позволила мне по-другому вообще взглянуть на тему денег, финансов, личных сбережений и отношений к деньгам вообще. Ну, на этом я не остановился, начал изучать эту тему, читать книги, находить друзей, которые тоже каким-то образом связаны с инвестициями, вот в том числе мы с тобой, Ром, познакомились, это очень классно, конечно. Проходил курсы, ну и к активному, так сказать, инвестированию непосредственно уже на фондовом рынке, ну, я пришел где-то только в 2018 году, когда открыл свой первый брокерский счет. Ну, вот по стратегии инвестирования я все-таки являюсь сторонником стоимостного инвестирования, являюсь таким пассивным инвестором.
Но при этом у тебя ведь есть еще и какие-то спекулятивные, да, сделки?
Да, иногда позволяю себе немного поспекулировать, но это так, ради развлечения, наверное, на небольшую сумму, чтобы не было...
Отлично, интересно. Слушай, ну, наверное, самый главный и первый вопрос, которого нужно начать углубляться в нашу тему, это вообще понятие госслужащего. Кто такой госслужащий и как его определить? И вообще, где написано конкретно, что вот этот человек должен быть госслужащим, и у него есть какие-то ограничения или нет?
Да, тема такая непростая. Тут, говорят, у нас без рюмки чая не разберешься, да, поэтому нам придется все-таки опираться на интересные законы и каким-то образом использовать юридические термины. Ну вот само понятие госслужащий определено в федеральном законе номер 58 от 2003 года. Он так и называется, о системе государственной службы. Ну и там есть такое понятие, как федеральный государственный служащий. Кто это такой? Это гражданин, который осуществляет профессиональную служебную деятельность на должности федеральной государственной службы и получает денежное содержание за счет средств федерального бюджета. Я бы условно разделил всех государственных служащих на три категории. Первая категория – это лица, которые состоят на службе в органах власти федерального уровня или субъектов федерации, правоохранительных органах и военнослужащие. Далее есть работники бюджетных организаций в области медицины, образования, науки, культуры, которые тоже получают зарплату из государственного бюджета. Ну и есть у нас еще третья, такая условная категория, наверное, это сотрудники госкорпораций. Там тоже есть некоторые особенности, связанные с конфликтом интересов. Вот их можно тоже отнести к одной из категорий госслужащих. Ну так вот всего, наверное, три. Но более подробно, я думаю, нам стоит поговорить сегодня именно о первой категории, да, потому что на них как раз больше всего ограничений и накладывается.
Но если говорить вообще о вот этих проблемах, ограничениях, то с чем сталкиваются госслужащие? Потому что ведь информационное поле, оно в этом плане очень неоднородно. И даже сами госслужащие часто не понимают, можно им инвестировать или нет. То есть кроме этого, есть ли какие-то проблемы, кроме непонимания, а можно или нельзя?
Я думаю, что тот, кто как раз нас слушает и является госслужащим и пытался разобраться с этой темой и с этими проблемами, сталкивался с большим количеством противоречивой информации. Кто-то пишет, что все нельзя, кто-то пишет, что нельзя только там, в иностранной компании, кто-то пишет, что нет, да все можно. Ну, в общем, я сам в одно время с этим столкнулся и все-таки понял, что хочешь сделать что-то хорошо, делай сам, да, и пришлось погрузиться в эту тему, разобраться с законами, почитать все перекрестные законы, потому что они друг на друга все ссылаются. И тут, если мы сейчас дальше будем поговорить про конкретные запреты, нужно, наверное, вот что обозначить, что как бы мы записываем подкаст в июле 2021 года, потому что вот на данный момент времени, да, мы имеем вот определенные запреты, потому что каждый год вносятся какие-то изменения, какие-то редакции, и вдруг кто-то будет нас слушать уже там, да, через год, через два, может быть, все совершенно по-другому. Да, лучше мы там через год еще раз встретимся и на эту тему пообщаемся, если что-то изменится. Вот. Но на данном этапе есть, да, определенные запреты, есть определенные ограничения, но касаются они не всех. Вот в этом, наверное, сейчас нам с тобой стоит разобраться. Причем одно дело – это теория, как это прописано в законе, а совершенно другое дело, как этот закон применяется на практике, как он на практике вообще работает. Потому что есть тоже некоторые нюансы, с которыми столкнулся я, с которыми сталкиваются мои сослуживцы и друзья, которые работают в других структурах и органах. Есть некоторые нюансы. Хотя напрямую тот же закон нам не запрещает делать не те или иные инвестиционные действия.
Интересно. В этом плане, кстати, я с тобой соглашусь, что важно быть постоянно в моменте, потому что взять даже полисы страхования жизни. Еще 2 года назад они были необязательными к декларированию, если брать чиновников, например, да, то сейчас их тоже нужно включать. Если раньше чиновники их активно использовали для того, чтобы деньги свои где-то припрятать и не показывать, то теперь все, их нужно в том числе показывать. Давай, наверное, знаешь, начнем с того, ты сказал, что что-то можно всем, что-то нельзя какой-то отдельной категории лиц, а что-то можно какой-то категории лиц. Вот это можно, а это нельзя. Давай начнем, наверное, с того, что нельзя вообще всем госслужащим всех трех уровней. Есть ли такие запреты, которые вот точно нельзя инвестировать в эти инструменты всем категориям?
Ну, давай, наверное, знаешь, обозначим сначала все-таки юридическую сторону вопроса и скажем, какие есть законодательные акты, которые вот эти запреты накладывают.
Давай.
И потом поговорим про то, кому точно ничего нельзя, ну или что-то нельзя. Итак, существует три основных таких закона, да, на которые опираются все остальные ограничения. И это у нас первое, федеральный закон номер 79 от 2004 года о государственной гражданской службе Российской Федерации. Далее, 273-й федеральный закон от 2008 года о противодействии коррупции. И 79-й федеральный закон от 2013 года, он называется «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранный банк». Ну, тут можно еще один притянуть один закон. Это 259-й новый закон 2020 года о цифровых финансовых активах. Он тоже внес некоторые редакции вот в упомянутые выше закона. Итак, что нельзя? Вот если мы эти законы сейчас начнем разбирать, то мы в этих законах будем сталкиваться с интересной терминологией, которая вызывает, как правило, у человека, ну, неподкованного, так скажем, неподкованного человека, который еще не имеет глубоких познаний в области финансов и какой-то инвестиционной деятельности, у него это вызовет, так сказать, опасения, да? Ну, если он является госслужащим. Так, давай по порядку будем разбирать. Вот федеральный закон 79 называется, о государственной гражданской службе. У него там есть 17-я статья, и в этой 17-й статье перечислены вообще все запреты, которые касаются государственного служащего. И есть там часть этих запретов, которые каким-то образом относятся к предпринимательской, коммерческой и инвестиционной деятельности. Да, вот давайте по порядку пойдем и будем их разбирать, комментировать, вообще является ли это инвестиционной деятельностью, является ли это запретом для частного инвестора. Итак, часть первая, пункт 3.1, звучит как заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, да, потому что многие военнослужащие, вот я просто знаю на собственном примере, они тоже ссылаются, грубо говоря, на этот запрет и говорят, я не могу заниматься инвестициями, вот потому что есть такой запрет, да. Ну, можно углубиться в то, чтобы понять, что же такое предпринимательская деятельность, да, и для себя определиться, является ли это вообще запретом. Для этого мы можем воспользоваться Гражданским кодексом, где четко прописано, что такое предпринимательская деятельность. Это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от совершения каких-то действий. В данном случае мы понимаем, что там, покупка ценной бумаги предпринимательской деятельности на основании вот этого определения не относится, да? Значит, по отношению к нам, как госслужащим, этот запрет не действует. Угу. Дальше следующий запрет, который тоже вызывает много вопросов. Часть первая, пункт 4. Приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым может быть получен доход. Казалось бы, вот оно уже то слово, да, ценная бумага. Но если мы более внимательно прочитаем закон, написано как «приобретать в случаях, установленных федеральным законом». Вот здесь есть такой нюанс, связанный с тем, что этих случаев нету. Настоящим вот этим федеральным законом этих случаев не прописано. И других федеральных законов, где бы были прописаны эти случаи, тоже не существует. По сути, пункт есть, да, но вот это вот может быть такая непроработка, что ли, вопроса. Пункты есть, но конкретного запрета нету. Сказать, что этот пункт нам запрещает владеть ценными бумагами, тоже нельзя. Он просто не работает.
То есть такое чувство, что его написали когда-то на будущее, да? Вот когда-нибудь мы придумаем эти случаи, и вот тогда это будет работать. А сейчас этих случаев нет, поэтому добро пожаловать в мир инвестиций.
Да, пусть будет, а там мы подумаем.
Отлично.
Как его применять на будущее. Причем, что этот закон был в 2004 году написан. Уже очень-очень давно. Вот до сих пор пока никаких изменений в касаемых этого пункта не было внесено. Поэтому я и сразу сказал, да, что вот на данный момент времени это будет вот так. Как будет дальше, непонятно. Ну, дальше давай. Часть первая, пункт третий. Участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией. Те, кто уже каким-то образом сталкивался, да, с темой инвестиций, понимает, что владение акцией дает нам право участвовать в собраниях акционеров. И это все-таки право, и мы можем им воспользоваться, а можем не воспользоваться. Соответственно, если мы этим правом не воспользовались, мы данный пункт не нарушили, правильно? Мы же не пришли на собрание акционеров, не голосовали, значит, мы не участвовали в управлении коммерческой или некоммерческой организацией. Значит, для нас этот запрет тоже не действует. Ну, и еще парочку интересных таких есть запретов в этом же законе, который, наверное, больше всего вызывает такого недоверия и опасения. Это часть 1.1. Это запрет гражданскому служащему на открытие счетов, вкладов в иностранных банках, да, а также на покупку иностранных финансовых инструментов. Да, но если мы прочитаем этот закон, то этот пункт, то он ссылается, в этом же пункте есть ссылка на 79-й закон от 2013 года, который так называется, да, о запрете отдельным категориям граждан там иметь вклады, счета и иностранные финансовые инструменты. И этот закон определяет конкретные, значит, должности государственной службы, да, мы дальше об этом поговорим. А также одним из пунктов является там, и так интересно написано, что и в других, грубо говоря, должностях, указанных в соответствующих перечнях. Когда этот закон был написан, то в течение 3 месяца в каждом ведомстве и в каждой службе ведомстве были разработаны соответствующие подзаконные акты, которые эти перечни составили, в том числе и в Министерстве обороны. Был выпущен приказ номер 309, который и перечислил те должностные категории, на которых эти запреты распространяются. И поэтому, соответственно, у кого возникают вопросы, является ли этот пункт закона запретом для него или не является, необходимо открыть приказ, соответственно, своего ведомства и посмотреть, входит ли ваша должность в эти перечни. Отсюда понятно, что если должность в эти перечни не входит, значит, инвестировать можно в том числе и в иностранные финансовые инструменты. Ну и последнее ограничение, которое касается всех государственных служащих, в этом же законе прописано, это часть 2. Если владение ценными бумагами, то есть тут мы уже видим, что все-таки допускается, да, этот пункт сам по себе является допущением к тому, что государственный служащий может владеть ценными бумагами, но может приводить к конфликту интересов, например, там госслужащий может работать там, в налоговой службе, там, в Минтранспорте, да, в других организациях, у него может возникнуть конфликт интересов. Да, он имеет доступ к инсайдерской информации. В этом случае, даже в этом случае, инвестировать можно, но только через доверительное управление. Даже в эти же компании, которые, казалось бы, он аффилирован, он может инвестировать, но только через доверительное управление. И в этом случае компания, через которую инвестирует, то есть юридическое лицо, которому доверяет доверительное управление, должна быть зарегистрирована в России. Это вот сейчас мы рассмотрели основные запреты, которые касаются всех категорий государственных служащих.
Угу. То есть, если подводить такое некое резюме, то для того, чтобы понять, кому точно нельзя инвестировать, нужно посмотреть те законы, которые ты озвучил, и посмотреть приказы того ведомства, в котором этот госслужащий работает. Если он своей должности, своей позиции в этом приказе не видит, соответственно, он может инвестировать, но там тоже есть уже определенного рода ограничения, потому что мы переходим к плавно, да, ко второй части. Есть такое разделение, что вот в России можно, а на Западе нельзя, верно?
Совершенно верно понял. То и в этом-то основной стереотип связан с тем, что все государственные служащие считают, что никому нельзя инвестировать в иностранные финансовые инструменты. Но это не так. Соответствующие законы, они и указывают определенные перечень должностей, да, которым нельзя. По поводу остальных ничего не сказано. Причем, если очень внимательно изучить вот эти все перечни, их порядка 60 где-то, то есть вот после того, как был издан этот закон, каждым ведомством были разработаны вот эти вот перечни, их порядка 60, и во всех этих перечнях есть определенные, так сказать, критерии, да, отнесения госслужащих, именно критерии, по которым запрещается госслужащим инвестировать в иностранные финансовые инструменты. Давай, я думаю, что можно их даже, эти критерии, обозначить.
Давай, да.
Вот почему, собственно говоря, должность выбирается именно это или это, а не другая. Соответственно, если должность связана с принятием решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, то это логично, понятно, что есть определенные запреты, да, на инвестиции в иностранные финансовые инструменты. Или должность связана с допуском к сведениям особой важности. Но я думаю, что если есть среди слушателей госслужащие и военнослужащие, они понимают, о чем идет речь. Да? То есть это секретные сведения самого-самого высокого уровня. Вот те лица, которые относятся вот в этим, или те должности, которые относятся вот к этим критериям, тем, да, на них, у них есть жесткие запреты на инвестирование в иностранный финансовый инструмент.
Здесь еще, если говорить про то, что является иностранным финансовым инструментом, тут же тоже есть много особенностей. И, казалось бы, компания с российскими корнями может под эти ограничения попадать, потому что у нас многие компании зарегистрированы не в России. Тот же X5 Retail Group, он зарегистрирован в Нидерландах. Яндекс, который зарегистрирован в Нидерландах. Да, Тинькофф Банк, который имеет кипрскую регистрацию и так далее. Как вот это проверить?
Да, смотри, вот как раз федеральный закон, про который мы уже говорили, я вынужден просто опять возвращаться к федеральному закону, он четко определяет вот эти разграничения и отношение того или иного инструмента к именно категории иностранных финансовых инструментов. Да, вот 79 ФЗ от 2013 года прям перечисляет все иностранные инструменты. Давай, наверное, вкратце про них и поговорим. Ну, во-первых, как ты правильно сказал, ценные бумаги российских компаний, выпущенные их иностранными филиалами. Сюда же можно отнести еврооблигации российских компаний. Далее, ну, понятно, что ценные бумаги нерезидентов, да, или зарубежных компаний. Это очень просто проверить. То есть, если мы там в приложение брокера перейдем в карточку бумаги, да, то найдем там международный идентификационный номер, ICIN он называется. И вот если он начинается не с RU, что говорит о том, что это российская ценная бумага, значит, это иностранный финансовый инструмент. Да, есть некоторые особенности, сейчас чуть попозже об этом поговорим. Не все, так сказать, бумаги, которые даже начинаются с RU, все-таки можно отнести к российским финансовым инструментам. Потому что есть у нас теперь уже биржевые инвестиционные фонды, выпущенные российскими управляющими компаниями, и вроде бы ICIN у них начинается с RU, но вот по последнему разъяснению Минтруда, которое было буквально в этом году, было сказано, что если этот биржевой инвестиционный фонд инвестирует в иностранные активы, то этот инструмент тоже относится к иностранным финансовым инструментам. Да, то есть это только в этом году появилось такое разъяснение. Вот поэтому, если госслужащему все-таки нельзя инвестировать в иностранный финансовый инструмент, то и в том числе ему нельзя в эти фонды инвестировать.
То есть, получается, ему нужно смотреть на то, куда инвестирует тот фонд, который он выбрал. И если даже хоть одна иностранная ценная бумага в списке будет, то получается, что ему тоже нельзя. А вот смотри, опять же, да, интересный момент получается, что если мы говорим о том, что в индекс Московской биржи добавляют Тинькофф банк или Пятерочку, а это иностранные ценные бумаги, то получается, что такому инвестору, госслужащему нельзя купить фонд на российские акции из индекса Мосбиржи, потому что внутри Мосбиржи есть фонды с ICIN-ами иностранными, не российскими. Да. Так получается?
Совершенно верно. Вот получается, что так. Очень это интересный такой момент. Да, причем, я говорю, разъяснения были только вот в этом году Минтруда по этому поводу. Также к иностранным финансовым инструментам относятся производные финансовые инструменты, да, это фьючерсы и контракты, если одна из сторон является нерезидентом или зарубежной структурой какой-то. Далее, доверительное управление. Мы не можем передать свои ценные бумаги в доверительное управление, если, соответственно, управляющая компания зарегистрирована где-то за границей, да, или работает по иностранному законодательству. Дальше, договоры займа, да, если вторая сторона выступает тоже нерезидентом или зарубежной какой-то структурой. Кредит в иностранном банке является иностранным финансовым инструментом. И вот как раз цифровой финансовый актив, то есть криптовалюта, это изменение было внесено как раз вот законом о цифровых финансовых активах. Тоже относится к иностранным финансовым инструментам.
Слушай, тут, наверное, хотелось бы перейти вот к вопросу о стереотипности всех этих вещей. То есть мы с тобой сейчас поговорили, и даже после вот этих разъяснений, я думаю, многим кажется, что ну ё-моё, ну это сложно. Вот реально, проще пойти и на банковском вкладе это все оставить, не заморачиваться. Кроме вот этой видимой, на самом деле видимой сложности, потому что ты через это прошел, я знаю огромное количество других ребят, госслужащих, которые через это прошли, успешно инвестируют. Кроме вот этой, казалось бы, первоначальной сложности, что еще останавливает госслужащих от инвестирования?
Слушай, ну в этом плане, наверное, госслужащие ничем не отличаются от негослужащих. И вот эти общие стереотипы, которые уже устоялись в нашем обществе, они также, конечно, присутствуют. Ну, основные какие? Инвестиции, там, это все казино, это финансовая пирамида. Это там только для богатых. Все это очень сложно, и там с этим нужно разбираться. И поэтому, конечно, эти стереотипы остаются и среди госслужащих. Многие из них стараются каким-то образом разобраться, но для многих все-таки это остается все очень сложным, и им проще пойти и отдать свои деньги банку, чтобы он также использовал его деньги в фондовом рынке, зарабатывая себе капитал.
Ну, в этом плане, да, соглашусь с тобой. Смотри, мы с тобой поговорили про то, какие стереотипы есть. Мы поговорили про то, чего точно нельзя делать госслужащим, и обсудили те документы, на основе которых все это определяется. Да, они могут показаться сложными, но в них можно разобраться. Твоя практика и практика других ребят это наглядно показывает. А мы поняли, что многим людям сложно через этот барьер переступить, но в то же время мы вначале с тобой говорили, что есть вещи, которые можно вообще всем. Независимо от того, какой уровень у тебя госслужбы, есть вещи, которые разрешены всем госслужащим. Давай поговорим об этом, то есть чего госслужащему будет проще всего начать, потому что это вот разрешено всем без всяких каких-то дополнительных подводных камней, вот можно и все. С чего начать простому госслужащему? Ну или, наверное, непростому, да, потому что если можно всем, наверное, это, да, такой непростой, у которого есть ряд ограничений, и вот с чего-то ему нужно начать.
Ну, наверное, ты прав. Если не хочется разбираться, попадает твоя должность под эти ограничения или нет, и ты не хочешь как-то рисковать, то, да, наверное, стоит выделить несколько инструментов, в которые можно смело инвестировать и даже ничего не опасаться. Первое — это мы можем покупать российские ценные бумаги, вот, и финансовые инструменты, да, ничего не бояться. Но, опять же, здесь нужно сделать поправочку, что если у нас не возникает конфликт интересов, да, вот о котором мы уже говорили раньше, тут все нормально. Также мы можем использовать валютные счета в российских банках, да, покупать на них валюту, любую валюту. Сейчас на бирже можно фактически любую валюту купить и также хранить ее в банке. Да, тут никаких проблем нет. Мы можем использовать доверительное управление и ПИФы, но только с инвестированием в российские ценные бумаги. Мы можем также инвестировать в строящееся жилье, в инвестиционную недвижимость. И, внимание, мы можем покупать иностранную недвижимость. Это причем даже в законе написано.
Ну, то есть интересно, иностранные акции купить нельзя, а какую-нибудь квартиру или дом в Германии и в Берлине, например, сдавать его в аренду и получать доход с ренты, это можно. Интересно.
Да, 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 да. Только тут интересный вопрос возникает. Если госслужащий попадает под ту категорию, которому совсем нельзя, и открывать в том числе счета в банках, то как он будет получать доход с этой ренты, точнее, со сдачи этой квартиры, тоже непонятно.
Ну, а, кстати, PayPal, например, если он открывает счет в PayPal, и PayPal переводит ему на реквизиты российского банка. Вот тут ведь тоже такая, да, да, интересная грань получается, потому что PayPal – это же не банковская организация, это такой больше финтех-сервис, который тоже может деньги переводить. Ну, в общем, да, есть простор для деятельности. Интересно.
Я думаю, что со временем подкрутят, если есть люди, которые каким-то образом влияют на принятие законов и слушают твой подкаст, наш сегодняшний подкаст может какое-то влияние оказать на изменения и редакцию некоторых законов, так что это опасно. А вообще, по информации, которую я находил, что можно инвестировать в полис накопительного инвестиционного страхования жизни, даже если они инвестируют в иностранные финансовые активы, потому что в этом случае активы хранятся на балансе у страховой компании.
Там с ними вообще, да, интересная история, потому что любой страховой полис – это, ну, это просто обязательство страховой компании перед клиентом, и неважно, что там внутри, юридический статус этого документа, он особый, он отличается. То есть, по факту, на момент действия договора страхования жизни клиент не владеет этими активами, они ему не принадлежат, потому что все, что попадает в полисы либо накопительного, либо инвестиционного страхования жизни, на момент действия договора переходит в собственность компании, и страховая компания обязана клиенту выплатить определенную страховую выплату при наступлении страхового события. А страховыми событиями могут быть, например, дожитие, когда клиент доживает до окончания полиса, и это ему идет просто как страховая выплата. То есть это даже не возврат его активов, а это просто страховая выплата. Почему, кстати, долгое время ИСЖ использовалось чиновниками до введения вот этих запретов и рекомендаций, что ИСЖ нужно декларировать. Раньше это был недекларируемый вид имущества, потому что, опять же, по закону о страховании, о страховом деле, полисы страхования не являются имуществом, они являются обязательством страховой компании перед клиентом. И поэтому многие пользовались этими лазейками, а потом, когда внесли рекомендацию и поняли, что через ИСЖ многие чиновники деньги вот так вот оборачивают, потому что ведь когда полис заканчивается, то тоже это не возврат твоих денег, это страховая выплата. И получалась такая интересная механика, когда ты вроде в ИСЖ деньги вложил, нажитые, да, может быть, не совсем честным трудом или деньги, которые ты хотел бы спрятать, потом проходит 3-5 лет, когда этот полис заканчивается, и раз тебе приходит страховая выплата. А уже внутри никто не разбирался, откуда эти деньги, что за выплата. Просто выплата по страховому договору, и вот получалась такая процедура, скажем тогда, обеления этих денег, и эту лавочку прикрыли пару лет назад, и теперь полисы ИСЖ и НСЖ тоже нужно декларировать чиновникам.
Ну, они просто декларируются, ну ничего страшного, ты как бы декларируешь и все.
Вот, но, ну, тем не менее, да, нужно задекларировать, почему ты вложил 100 миллионов рублей вот сюда, откуда у тебя эти деньги. А раньше этого не было.
Нужно было объяснить, конечно, да. Ну вот это основной набор инструментов, которые мы точно можем инвестировать, ничего не опасаясь. И никаких запретов у нас при этом нет.
Угу. Слушай, но вот мы разобрались, что можно, что нельзя, кому можно, кому нельзя. И вроде как человек послушал нас, подумал, что ну да, наверное, это не так сложно, я да, потрачу время, разберусь, потому что желание заработать на инвестициях здесь выше, чем перспектива потерять деньги на растущей инфляции и низких ставках по вкладам. Возникает другой вопрос. Как уведомить руководство своего подразделения, своей структуры о том, что ты инвестор, потому что это ведь, я знаю, тоже большая головная боль, и тут, наверное, включается как раз то самое различие теории и практики, о которой ты вначале говорил, давай вот теперь об этом подробнее поговорим.
Ну, тут же опять закон обязывает госслужащего ежегодно отчитываться о своих доходах и расходах. Опять же, каждое ведомство, перечень должностей, которые должны подавать эту декларацию о доходах и расходах, она составляет сама. Да? То есть, соответственно, если мы попадаем под этот перечень, даже если у нас, как мы уже разобрались, каких-то жестких ограничений на инвестирование нету, мы все равно должны эту декларацию заполнить и подать в кадровый орган. Да, до 1 марта ежегодно подается декларация за предыдущий год. В этой декларации, кстати, заполняется она с помощью справки БК, она так называется, справка БК, да, и это такое очень нелегкое занятие, так сразу тебе скажу, нужно собрать кучу справок из всех банков, посчитать весь свой доход в течение года и записать прямо по разделам. И в том числе есть там раздел в этой справке, он так называется, «Сведения о ценных бумагах», раздел 5. И туда мы должны будем занести наименование ценной бумаги, эмитента, количество, которым мы владеем, соответственно, сколько это количество является долей от уставного капитала. И что тоже интересно, указать номинальную цену бумаги, то есть не текущую по рынку, а номинальную цену бумаги. Мы все это дело готовим и несем в свой кадровый орган. Тут мы сталкиваемся с тем, как работает закон на практике. И зачастую получается, что вроде бы ограничений никаких у тебя нету, да? Ты не попадаешь ни в какие перечни о запретах, ты спокойно вроде как инвестируешь в иностранные финансовые активы, ты добросовестно заполнил декларацию, принес ее в кадровый орган, а должностное лицо, которое, собственно говоря, отвечает, да, за обработку этих документов, которое принимает и проверяет эти декларации, говорит тебе, собственно говоря, почему вот у тебя вот здесь вот указано владение там ценными бумагами Microsoft, например, или Apple. Тебе же нельзя инвестировать. А ты ему говоришь, а как нельзя? Я же вот ознакомился с федеральными законами, я добросовестно изучил все подзаконные акты. Он говорит тебе, нельзя, дружок. Ну и ты, собственно говоря, все это дело устраняешь, продаешь и переделываешь декларацию.
А то есть проблема на местах некомпетенции тех людей, которые все это проверяют.
Да, к сожалению, так. И с этим сталкиваются многие госслужащие, и никто ответа на эти вопросы не дает. Вот дежурная нет, и все.
Слушай, да, я, знаешь, сталкивался с похожей историей, когда я работал в БКС, это был еще 2010, наверное, год. У меня был клиент, который жил в Кызыле, и он приезжал в Томск, открывал брокерский счет, и налоги платил, соответственно, в Кызыле. Когда ему от БКС пришла справка о доходах, брокерские справки, они интересно формируются. У них есть строка «доход», в которой указывается вся выручка, которую ты получил от продажи ценных бумаг. И он был активным трейдером, он наторговал на 100 миллионов рублей выручки за год, а прибыли у него, по сути, не было. И ему налоговый агент в Кызыле выставил счет 13% вот с этих 100 миллионов, которые он оторговал. Я помню очень длительные переписки с Кызыльской налоговой, потому что я был его консультантом, и я все эти проблемы решал. Мы им доказывали, налоговому агенту мы доказывали, что клиент ничего платить не должен. Дошло до того, что они на него подали в суд, и вся эта история тянулась 2 месяца. Вот такая, в общем, интересная история, опять же, подтверждающая то, что на местах не всегда компетентные люди сидят. Ну, согласен, это, конечно, проблема. И как в этом случае делать? То есть ты реально идешь и переделываешь, и устраняешь это, или ты можешь биться, можешь доказывать, но это потребует у тебя какого-то огромного количества сил, времени. Как с этим быть?
Слушай, ну, проблема в том, что не хочется, ты же понимаешь, вступать в какие-то конфликты с руководством, поэтому, как правило, никто, конечно, своих прав в этом плане не отстаивает и стараются. Ну, и заранее уже знают, да, что нельзя и все. И этого не делают, не инвестируют, соответственно, в иностранные финансовые инструменты, да. Ну, или устраняют в короткий срок, все продают и переделывают декларацию, соответственно, подают ее заново. Поэтому такая, и так работает практика. То есть есть теория, есть практика, да, немножко.
А важно, чтобы у тебя эти бумаги были на конец года, или ты прикладываешь весь отчет, что у тебя было в течение года?
Мы подаем все данные на конец года, по состоянию на 31 декабря. То есть если у нас есть ценные бумаги, то мы их должны указать по состоянию на 31 декабря. А все, которые мы продали до, мы просто указываем доход от продажи ценных бумаг, и даже не указывая, от каких бумаг мы этот доход получили.
То есть гипотетически ты в течение года можешь владеть иностранными ценными бумагами, об этом никто не узнает. В конце года ты подаешь декларацию, ну вот эту справку о том, что у тебя на конец года иностранных ценных бумаг нет, и все, ты молодец.
Да, это интересный кейс. Опять же, на практике я не знаю, как это может сработать, в том плане, что если не возникнет вопросов у соответствующих органов, вдруг не возникнет вопросов, соответственно, конечно, могут раскопать, когда эту цепочку, грубо говоря, вытягивать, за ниточку потянуть, так сказать. Но документы прикладывать к декларации ты не должен эти, соответственно, да? Ты просто указываешь сумму дохода от продажи ценных бумаг, не прикладывая никаких документов. А вот на момент владения, на момент 31 декабря ты указываешь, какими конкретными бумагами ты владеешь.
Слушай, здорово. Я надеюсь, что многим слушателям, госслужащим стало сейчас намного понятнее про то, как им начать инвестировать, как подать и к чему готовиться при подаче документов в свое ведомство об инвестициях. Давай, наверное, подрезюмируем то, что мы сказали. То есть, опять же, да, разложим по пунктам, что нужно сделать госслужащему для того, чтобы стать инвестором.
Я думаю, что прежде всего нужно ознакомиться с теми законами, которые мы уже ранее сказали, три основных закона, и почитать все перечни, которые к этому закону прилагаются, чтобы определить, относится этот госслужащий или не относится к этой категории, да, которым запрещено, на которого накладываются ограничения по инвестированию вообще в ценные бумаги. Также он должен ознакомиться, накладываются ли на него ограничения по покупке или использованию иностранных финансовых активов. Да. Смотрим, накладываются ли ограничения на членов его семьи. Далее смотрим, нет ли конфликта интересов в инвестировании в те или иные ценные бумаги. Наверное, и основной алгоритм действий такой, да.
А вот этот перечень, он где-то есть в едином месте, то есть можно зайти по какой-то ссылке и посмотреть перечень этот должностей, структур, или это для каждого ведомства свой?
Вот как раз общего перечня не существует. Да, вот в этом и заключается основная проблема. Как говорится, каждый должен сам определиться с этим, есть ли у него конкретные какие-то ограничения. То есть какого-то единого перечня просто не существует. Они все раскиданы по различным нормативным актам, по различным подзаконным актам, поэтому тут только исключительно самостоятельно должны это делать.
Я понял. В общем, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам, как ты вначале и сказал.
Да, совершенно верно.
Да, слушай, спасибо большое, мне было очень интересно, и я уверен, что нашим слушателям, госслужащим тоже стало многое понятно, где-то, да, сложно, непросто, но, думаю, ты подтвердишь, что это того стоит. Традиционное пожелание всех приходящих гостей в подкаст для наших слушателей, что бы ты сказал нашим слушателям сегодня?
Прежде всего, хочется сказать тем, кто еще не начал инвестировать, хочется пожелать скорее начать уже изучать хотя бы изучать эту тему, да, и уже немножко начинать какие-то делать свои первые шаги в этот интересный, увлекательный мир инвестиций. Это не только сохранит ваш капитал, это очень и очень интересно. Для тех, кто только начал инвестировать, хочется напомнить слова Уоррена Баффета, когда его спросили: вот вы используете самые простые инструменты в инвестировании, да, и занимаете там 4-е место богатейших людей мира. Почему другие не повторяют за вами, чтобы добиться таких же результатов, да? И он ответил, потому что никто не хочет богатеть медленно. Поэтому те, кто только начал инвестировать, я советую не гнаться за высокой доходностью, а осознанно подходить к покупке тех или иных финансовых инструментов. Те, кто инвестирует уже давно, хочется пожелать не зацикливаться на инвестициях и все-таки больше времени уделять себе, своему здоровью, семье, это куда важнее.
Отлично. Спасибо большое за напутствие и спасибо, что пришел и разъяснил такую сложную и для меня, и для многих наших слушателей тему. Спасибо, Миш.
Спасибо.
Пока. Ну что ж, давайте скажем Мише спасибо. На мой взгляд, действительно получилось очень интересно и полезно. Благодарю вас за прослушивание этого выпуска и ваши оценки в Apple подкастах. Для меня это действительно очень важно и ценно. И спасибо всем, кто ждал выход нового сезона, спрашивал меня о том, когда же стартует новый сезон, Роман, почему нет подкастов. Мне это действительно очень ценно и важно. Для тех, кто не хочет терять связи со мной, я предлагаю подписаться на мой Инстаграм, потому что в Инстаграме активность намного более частая. Там вы можете общаться со мной каждый день, смотреть мои истории, читать мои посты и набираться инвесторской мудрости. К слову, разбор конкретных экономических ситуаций и событий, происходящих на рынке, теперь будет полностью в Инстаграме. Поэтому, если вы хотите быть в курсе того, что происходит, и получить ответы на свои вопросы, обязательно подписывайтесь. Ссылка в описании. Еще раз благодарю вас за прослушивание. Удачных вам инвестиций и пока. Oh.